Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.
Друзья, приветствую вас! В эфире подкаст «Волна вдохновения». Я Лариса Ануфриенко, его автор и идейный вдохновитель, и мой интересный гость Ольга Даймонд. Ольга – полиглот, коуч, тренер метода Демартини, об этом, видимо, мы и поговорим, интересуется и изучает потенциал человека последние 20 лет, практикует все методики сначала на себе, а потом делится с другими, что, кстати, подкупает. Ольга, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте, Лариса.
Вот вы отметили, что вы полиглот, и у меня сразу возникло желание спросить, как влияет знание нескольких языков на личность?
Интересный вопрос. На личность. Никогда об этом не думала. Я думаю, что так как развиваются разные отделы мозга, какие-то новые клеточки работают, которые до этого не работали. И, как мы знаем, у нас в головном мозге много неизведанных отделов пока. Видимо, с каждым новым или, неважно, языком, наукой, что бы мы ни изучали, что-то новое развивается. И мне бы самой интересно было посмотреть, да, действительно, какие есть исследования на эту тему в плане именно развития мозга. По ощущениям, я чувствую, что я обогащаюсь, эволюционирую и расту. А вот что наука скажет, я думаю, что это подтвердит какими-то хорошими цифрами.
Mm-hmm. Ну, я помню, что я, когда была маленькая, учитель по английскому, по-моему, нам говорил, что чем больше языков человек знает, тем больше он человек.
Интересно, и действительно.
Запомнилась эта фраза очень.
Ну, конечно, я вообще считаю себя, например, уже человеком планеты Земля, а не жителем одной страны. И я думаю, что мы к этому идем, и когда я смотрела на Землю, картинки Земли, да, из космоса, и видно, какая она такая красивая, круглая, и не видно никаких границ на ней, да, то вот эти вот все наши границы между странами, они же существуют, карты, которые мы смотрим, мы видим эти границы, а из космоса их нет. И тогда становится вообще непонятным, из-за чего мы спорим, деремся, воюем, потому что это одна планета. И я думаю, человечество, в принципе, эволюционирует к тому, что мы все больше и больше идем в глобальность, какие-то границы будут стираться, и в какой-то момент мы все-таки отправимся к звездам, и тогда уже у нас будет один мир, да, планета Земля уже одна из тем, которыми я интересуюсь, и, возможно, мы ее не будем сильно развивать, но просто чтобы было понимание. Я преподаю кросс-культурные коммуникации и как раз обучаю людей из разных стран, подготавливаю их к переезду к другим странам, к жизни, работе в другой стране. В основном пока это все идет для бизнес-организаций, но вот этот как раз это знание, оно помогает увидеть разные страны и что является истинно человеческим, а что является наносным социумом страной. Вот эти вот различия, они как раз мне помогли увидеть что-то общее. Не знаю, я вас, наверное, запутаю, но это такой развернутый ответ.
Ну, мне кажется, что я поняла, что вы имеете в виду, что истинно человеческие ценности, они неизменны вне зависимости от страны.
Да, они действительно не являются вообще зависимыми от страны. Конечно, страна может влиять, наносить что-то, но вот очень хорошая тема, да, вы подняли ценности. Одна из моих любимых, потому что я пришла к выводу, и, наверное, и многие к этому пришли к выводу, что у каждого человека ценности уникальны, как отпечатки пальцев. Вот нету из нас 7 миллиардов двух людей с одинаковыми ценностями. Ну, мы часто понимаем под словом ценности такие еще большие понятия, как мир, честность, свобода. Это, да, это одни, я их называю больше социальные идеализмы. А есть еще сугубо человеческие ценности у каждого из нас. И у меня было хобби собирать разные упражнения по выявлению человеческих ценностей, вот именно ваши личные ценности. И я считаю вообще это фундаментом как раз эффективности каждого человека, если мы пойдем в эту тему. Потому что, зная себя и зная вот именно, что мной движет, мы можем достаточно легко лавировать в жизни. И такие вопросы, как мотивация, эффективность и так далее, становятся очень-очень простыми в случае, если мы знаем нашу движущую силу, вот наши ценности. Ну, например, мои ценности могут кого-то удивить. Первые три ценности я просто скажу, может, побольше. Самая первая ценность для меня, что мной движет, это изучение человеческого потенциала или вот хорошая тоже фраза человеческой эффективности и обучение этому. Это вот меня не нужно заставлять это делать, мне не нужно напоминать, мне не нужно себя мотивировать. Это то, что идет уже из меня. Просто вот как, можно такое слово хорошее русское, прет. Потому что здесь мне мотивация вообще не нужна. Это уже мое призвание, моя движущая сила, моя основная ценность. Вторая моя ценность — это мой сын, которому сейчас 3 годика, скоро будет 4. И у меня были некоторые вопросы на тему все-таки ребенок-то должен быть на первом, да, первой ценностью. Многие мамы меня могут закидать помидорами. Но здесь, когда мы делаем и выявляем наши ценности, нужно быть очень честным с собой. И можно, опять же, придумать эти ценности. Но, поделав некоторые упражнения, видно, жизнь демонстрирует наши ценности, вот как они есть. Поэтому, когда у моего ребенка все в порядке, он здоров, у меня идет внутренний посыл, пришла какая-то новая статья про изучение, может быть, головного мозга или статья вот про человеческий потенциал, я могу ее читать, а ребенок может попросить там чем-то играть, и мой внутренний посыл будет прочитать статью сначала, потому что это мне более интересно. И на третьем месте у меня путешествия и впечатления от путешествий, то есть изучение мира. На четвертом финансовая независимость и так далее. То есть идет каскад, но самое интересное обычно первые две, это зная их, можно знать, что человека очень хорошо и как с ним разговаривать, как его нанять на работу, может быть, как ему помочь и так далее. То есть я бы была очень рада, если бы все люди, с которыми я встречалась, сразу мне говорили свои первые 2-3 ценности, и мы можем двигаться вперед.
Ольга, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули про упражнения, которые могут выявить этот каскад, скажем так.
Да.
А что это за упражнения? Они простые? Можете поделиться? Обычный человек, наш слушатель, может воспользоваться вашим советом и выявить эти свои важные первые 2-3 ценности?
Да, действительно, это для каждого человека абсолютно легко. Я, наверное, сделала разных упражнений 20 на выявление ценностей. Какие-то из них очень долгие, муторные, какие-то попроще. Вот мое любимое упражнение за последние годы — это как раз то, которое придумал доктор Демартини. Это американский доктор, но он сейчас не особо практикует как доктор. Он больше учит как раз вот человеческой эффективности, человеческому потенциалу. И я придумала интересный метод, о котором мы поговорим с вами, надеюсь. И у него на веб-сайте можно просто включить в Google, да, Demartini Values. Все это на английском, к сожалению или к счастью, я не знаю. Займет это буквально минут 30, если этим заняться. Информация бесплатная у него на сайте. Нажимаете, и там идет сейчас, по-моему, порядка 14-13 вопросов. Вы на них отвечаете, можно прямо там в форме это вписывать, и потом в конце у вас будет диаграммка вот этой вот иерархии ваших ценностей. И она меняется, советуется это делать каждые 3 месяца, потому что как появляется ценность? Ценность появляется из внутренней пустоты. Например, в детстве, ну, я возьму очень утрированную ситуацию, там ребенку не разрешали, не знаю, там читать, писать, смотреть телевизор или что-то. И у него создалась пустота знаний сильная, да, вот такой вакуум. И потом в будущем он может стать очень известным ученым. Вот Ломоносов пошел за знаниями, у него была, видимо, вакуум и пустота там, где он жил, но было вот это уже внутреннее призвание и интерес к знаниям. И вот эти вакуумы создают иногда ценности, потому что ценность заполняет вот как раз этот вакуум. И вопросы нацелены на то, что
Ой, простите, пожалуйста.
Это был звонок от людей, которым интересно знать свои ценности. Интересно. Понятно. Я вообще спокойно к этому отношусь. Я раньше работала еще гипнотерапевтом, и там был один метод, что нужно утилизировать все, что происходит в жизни, потому что человек может быть под гипнозом, идет сеанс, да, и один раз у нас салют начался на улице. Представляете? Да. Это было в центре Кембриджа, в Англии. Прям вот недалеко этот салют. Это было очень слышно. И ну, тут уже что делать? Тут, и как раз там объясняется, что бы ни произошло в жизни, да, мы же часть Вселенной. Вселенная тоже с нами разговаривает. Поэтому мы это не отвергаем, мы это включаем в нашу жизнь. И я начала говорить... Правда, слушайте, это было лет 8 назад. Но я что-то начала такое говорить, что... И вот эти звуки... фейерверков вносят перемены в вашу жизнь. И как-то так, ну, то есть это нужно включить в жизнь, а не исключить. Вот в этом смысл был в методике гипноза. И я так это использую, что сейчас хотелось бы, конечно, все идеально, да, ну, чтобы как-то перфекционизм был, да, но я ушла от темы перфекционизма, потому что он добавляет стресс и нервирует, и он невозможен, в принципе, в жизни. Ну, конечно, можно к нему стремиться, но добавит больше нервных стрессовых клеток и седых волос, поэтому я не против.
Вернемся к методу тренера Демартини, доктора Демартини. Вы говорили про то, что нужно ответить на несколько вопросов, и дается ответ по ценностям на текущий момент. И это лучше делать раз в 3 месяца. Потому что все меняется. Есть ценность, которая возникает из пустоты. Вот здесь у нас возникает вопрос, что за пустота? И насколько верно эта система Демартини дает классификацию?
Здесь можно рассмотреть несколько частей. Первая часть, это, о которой мы говорили, это выявление ценностей человека, вот сам фундамент. Потом мы можем с вами как раз поговорить про сам метод Демартини. То есть ценности — это одно из упражнений, которые он придумал. И много людей создали много разных упражнений, как выявить ценности. Сама его методика, она заключается в интересном подходе калибровки мозга. Поэтому, чтобы слушателю было понятно, я расскажу в нескольких частях. Сначала начну именно с ценностей. И да, и пустот, которые вы упомянули. То есть у каждого человека есть уникальные ценности, как отпечатки пальцев. То есть у нас 7 миллиардов человек, и у каждого будет свой уникальный набор ценностей. Когда я говорю ценности, я имею в виду то, что действительно ценно этому конкретному человеку. Есть у нас еще с вами социальные идеализмы. Это, например, свобода, мир, честность, открытость. И так далее. Это социальные идеализмы, но они могут быстренько с нас смыться, если мы попадем с вами на необитаемый остров, и надо будет выживать. Мы говорим про именно вот, что лично мне ценно в этой жизни. И если выявить, допустим, как я сказала, мои личные ценности, моя первая ценность — это обычно самая сильная, моя движущая сила. Она была создана пустотой, определенной пустотой, которая, как правило, возникает в детстве. Часто мы рассматриваем свое детство, у всех происходят какие-то, могут быть травмы, могут быть переживания, может быть сложное детство, много претензий, может быть, к родителям. Как правило, что-то каждому есть сказать из детства, что-то было в школе, может быть, знаете, много. Возьмите любого человека, есть на что пожаловаться с детства. Вот эти все маленькие моменты или большие моменты — это пустоты. И, допустим, у меня была пустота. Мне часто заставляли сидеть дома, да, то уроки делать, то я себя плохо вела. И вот это вот закрывание меня дома, и нельзя гулять, да, оставляли дома, создало пустоту. Мне теперь очень нравится путешествовать, исследовать мир, ездить. Вот эта ценность путешествия, которая у меня сейчас на 3-м месте из моих ценностей, создана пустотой того, что меня где-то зажато вот было это, да. Но возьмем даже фильм «Форест Гамп». Там у него были настоящие ограничения на ногах в виде вот этих железных ходулей таких, чтобы выправить его ноги. И он, соответственно, не мог особо сильно ходить или бегать. И потом мы смотрим в его жизни, как он начинает бежать. В какой-то момент он просто бежит долго, буквально там по всей Америке. И да, вот пустота ограничения создала ценность движения, путешествия. И так много у кого, что есть, как правило, чем сильнее пустота, тем сильнее может быть потом ценность и эта движущая сила. Вот одна из моих, моя первая ценность — это изучение человеческого потенциала, человеческой эффективности и делиться этим знанием, обучение этим знаниям. И она возникла также из моих пустот в детстве, из того, что были сложности определенные в моем детстве, были определенные травмы. Мне хотелось понять, почему некоторые люди ведут себя так, некоторые так, откуда идет агрессия, почему взрослые такие. И буквально начиная лет 17, я начала изучать на тот момент, может, какие-то книги по психологии, потом решила, что психология мне не подходит. И остальные другие книги как-то по коучингу, по мотивации и так далее. И вот эта тема мне интересна, потому что у меня в детстве была вот эта пустота. Поэтому я всегда призываю людей смотреть на свое детство не как с точки жертвы, а как с точки того, кем вы сейчас стали. Да, это вот первая часть, это про ценности. И здесь мы с вами упоминали то, что есть много упражнений. И одно из моих любимых упражнений — это по выявлению ценностей. Это упражнение на сайте доктора Демартини. Вы можете... Оно на английском. Там порядка 13-14 вопросов. Вы можете зайти на его сайт, это бесплатно, и ответить на эти вопросы. И они даже, по-моему, сейчас создают приложение, как это можно сделать на телефоне. И вы правильно упомянули, что лучше это делать каждые как примерно 3 месяца. Ну, когда придет в голову, потому что эти пустоты меняются. Могут создаваться некоторые пустоты во взрослой жизни, могут происходить очень травматичные события, могут какие-то люди уходить из нашей жизни. Создается новая пустота, ее снова нужно заполнить, создается новая ценность. Но ваша самая основная первая ценность, она уже, вы буквально с ней рождены, как правило. Вы уже выбираете. Опять же, это моя философия, я ее не навязываю. Но я верю в то, что наша душа выбирает определенные условия, семью, страну и так далее. Уже определенные пустоты она знает, что пройдет, и потом она их будет наполнять, и так она будет к себе возвращаться. Таков процесс.
То есть одна базовая ценность, она неизменна на протяжении всей жизни. Остальные все, они меняются.
Как правило, да. То есть здесь... можно подискутировать, пока я говорю про свои наблюдения. Хотя, возможно, что и основная ценность, может быть, тоже так быть наполнена. То есть как только пустота наполнена, она наполнена. Все. Да? Тогда, может быть, создаться какая-то другая ценность, и, возможно, она станет первой. То есть, допустим, когда у меня родился ребенок, он был моей первой ценностью. Они могут двигаться, да. То есть мне тогда, я, в принципе, особо не изучала никакой особой литературы по человеческому потенциалу. Я читала книжки как раз по тому, как развивается детский мозг, как растут дети. То есть тогда это была моя первая ценность. Возможно, да, опять же, я думаю, если я попаду на необитаемый остров, у меня тоже очень сильно поменяются ценности. И первая ценность моя станет — это выживание, там, охота, рыболовство и так далее. Но в любом случае есть вот какая-то внутренний такой первый стержень, который будет влиять на то, как я себя веду, что мне интересно и так далее.
И что на сайте путем ответов на эти 14 вопросов можно эту основную ценность выявить? Или все-таки это чуть больший труд, чем эти 14 вопросов?
Там, по-моему, да, сейчас их вот 13 или 14. Действительно, очень легко. Нам кажется, что такая сложная тема. И до этого я делала, знаете, упражнения по 2-3 часа. Уже практиковала их на друзьях, они уже бесились. Вот это упражнение, оно на самом деле действительно укладывается, как правило, за полчаса. Но единственное, если на английском надо переводить, может быть, чуть дольше займет. И все очень просто. принципе, наша ценность, она уже видна, и наша жизнь демонстрирует ее. Потому что мы интуитивно тянемся и делаем то, что нам из нас идет изнутри. Вот вам, например, интересно делать подкаст, вам интересен человеческая эффективность, нам с вами интересна примерно одна тема, да, я называю это человеческий потенциал, можно говорить, да, эффективность, и вас изнутри к ней тянет, и вас не надо заставлять книжки читать, с людьми говорить на эту тему и так далее. То есть, как правило, все эти вопросы, они просто будут выявлять, что ваша жизнь уже демонстрирует. Чем вы занимаетесь? Основной вопрос. Что вы делаете без напоминания, без того, что вам нужно вот где-то там кто-то, чтобы вас как-то мотивировал извне или там какие-то методы применять. Это и есть ваша основная ценность. Что ваша жизнь демонстрирует? Но, к сожалению, люди иногда сдают себя как бы в социальные ценности или в ценности, которые им навеяны семьей или вот и так далее. И свою истинную ценность делают там в попыхах, когда оставляется какое-то время. Но даже когда они очень устали, если им дать эту тему, которая их действительно интересует, у них зажигается, появляется энергия, зажигаются глаза, и они уже и так это хотят этим заниматься, это делать. Поэтому, мне кажется, самый основной успех как раз человеческой эффективности и роста — это найти вот эту свою ценность, можем ее назвать призванием, можно ее назвать, много, наверное, есть синонимов, и тогда все, что вы делаете, это уже будет, ну, никогда не будет работать. И любые препятствия на вашем пути, которые будут возникать, если вы идете вот этим путем и своей истинной ценности, они вас только будут вдохновлять. Потому что каждый раз, когда мне попадается какое-то новое препятствие в этой теме человеческого потенциала или что-то новое, изучение там... Тут мне интересно было про лимбический отдел мозга. Мне только интересно этот пазл решить. Мне нужно еще почитать, еще узнать. То есть меня не расстроило то, что я наткнулась на препятствие. А вот когда я занимаюсь тем, что не является моими ценностями, например, у меня есть некоторые ценности... На пятом месте у меня, на четвертом сейчас я ее передвинула. Можно, кстати, их двигать, ценности, путем того, чтобы присоединять те ценности, которые у нас в конце списка. У меня на 11-м месте была финансовая независимость. Ну и понятно, что если что-то у нас не в тройке, мы, как правило, этим не занимаемся особо. Хотя есть фантазия, что мне нужна финансовая независимость. Когда это я осознала, года 4 назад, я поняла, что... Нет, уже 5. Так, значит, мне нужно прикрепить эту ценность к моим настоящим ценностям, да, вот это изучение человеческого потенциала и преподавание, путешествие, мой сын. Как финансовая независимость, как ее поднять? И там я отвечала на 200 вопросов, как мне это поможет. И, ну, конечно, очевидные вопросы, например, имея больше финансов, я могу путешествовать по миру, так далее, и так далее. Но для чего это делалось 200 раз? Потому что в мозге нужно построить новые нейродорожки. Я иногда, извините, запинаюсь, потому что много информации у меня изучена обычно на английском языке. Когда я разговариваю на русском, я придумываю эквивалент слова на русском, поэтому бывает замыкаюсь, заикаюсь. Мы строим эти дорожки из нейронов. Как правило, они могут быть совсем новыми. Да, у нас есть уже, может быть, какие-то дорожки, как шоссе, истоптанные, вот мы делаем так. И тут мы решаем строить новые привычки, вводим новые какие-то вещи. И в данный момент это делается, как правило, вот этим путем повторения, как тропинка строится, по ней надо ходить туда-сюда. Да? И таким образом финансовая независимость перетекла у меня на 4-е место. Сначала, по-моему, на 5-е. И я начала заниматься недвижимостью и строить портфолио из недвижимости для того, чтобы создать финансовую независимость и плюс пенсию. Я тут задумалась о том, что как бы я хотела жить дальше. И таким образом я стала начинать предпринимать действия, потому что это стало мне важно по-настоящему. То есть из фантазии это переросло ценность. А до этого была фантазия. Мы многие фантазируем о чем-то. Я бы хотела быть стройной, богатой, счастливой. Но если жизнь этого не демонстрирует, да, и я ем плюшки, то это фантазия. А вот если мы с вами встретим какого-нибудь там коуча по здоровому образу жизни, который и так делает упражнения, и ест здоровую, то это уже действительно его настоящая ценность. И он тут вот в этом разница.
Разница в том, что можно мыслить и ничего в своей жизни не делать, оставить это просто на уровне мечты. А можно мыслить и в реальной жизни делать реальные шаги.
Да, поэтому, когда у нас это действительно уже наша истинная ценность, мы и так делаем реальные шаги. Тогда можно вообще убрать книжки по мотивации на полочку. Потому что не надо было заставлять Эйнштейна заниматься тем, чем он занимается. Возьмем самого богатого человека Уоррен Баффет, который пошел в библиотеку, по-моему, лет с 11, читать все книжки по финансам, инвестициям, какие он мог найти. Никто не заставлял мальчика это делать. У кого-то действительно они просто очень сильно сразу выражены, эти ценности, одна вот эта вот его движущая, что его, в принципе, даже социум особо не может остановить. Но, как правило, большинство из нас, мы сдаем... Либо решаем, что ценности других людей, они важнее, и как бы сдаемся немножко в это рабство. Либо нас сильно, опять же, или семья, или какие-то условия, религия еще может нас ввести в другие ценности, которые не являются нашими истинными. Вот этот внутренний конфликт, он будет постоянно существовать, и его нужно будет чем-то закормить. Да, либо плюшками, либо наркотиками, либо алкоголем. Ну, чтобы чувствовать себя лучше, да, вот эти пустоты заполняются несколько другими способами. Поэтому, да, я делаю акцент на вот именно начать с того, что найти свои истинные ценности. Упражнение занимает, как я сказала, примерно полчаса, там, по-моему, 13 или 14 вопросов сейчас, там они менялись. Вопросы просто о том, что вы действительно уже и так делаете, о чем вы читаете. И это нужно все отвечать честно. Не то, что вы думаете, что бы нужно было делать, а вот к чему вас уже тянет. И таким образом, первые разы мне было сложно, потому что мне казалось, что у меня должны быть такие ценности. Вот они вот такие должны быть, да, я должна быть хорошей мамой. Я должна... И мне было очень странно, как так у меня ребенок на второе место выплыл. Но это правда, это я. И поэтому честность с собой здесь поможет. А дальше то, о чем мы с вами хотели поговорить, именно метод доктора Демартини, это уже идет калибровка мозга. Его легче делать, когда вы понимаете свои ценности, но можно делать и не понимая свои ценности. Речь идет о том, когда у нас наш мозг, он выбирает просто бирочку, ставит на каждое событие, да, это плохое, это хорошее, это произошло. Это мне нравится, это не нравится. Да? Это наша животная часть мозга, которая все так распределяет. Но метод Демартини приводит нас к балансу, когда мы видим мир таким, какой он есть, и появляется нормальное ощущение, что все уже хорошо, все идет так, как надо. Мы начинаем видеть цепочку событий, мы начинаем понимать, что хотя это событие может быть выглядит негативным, но у нас появляется мудрость видеть все стороны. Я понимаю, что это очень абстрактно, я сейчас об этом говорю, потому что, конечно, лучше пройти этот метод сам по себе. Это занимает 2-3 часа сначала. Потом сейчас я уже когда... И сначала лучше это делать с кем-то вместе, поэтому я пошла на изучение этого метода, чтобы помогать его использовать другим людям. А потом со временем вы уже можете сами с собой это делать. Когда возникло какое-то событие, оно вас сильно как бы взволновало, да. События могут быть, начиная от смерти близкого человека до развода, не знаю, потеря, пожар. Такое, что происходит в жизни, особенно сильно вводит нас в такое, ну, в очень разбалансированное состояние. В этом случае этот метод помогает. Но один на один его очень сложно делать, потому что мозг начинает убегать. Поэтому лучше делать с кем-то вначале. Даже мне, уже практикую его несколько лет, иногда сложно с большими событиями работать. С какими-то небольшими, там меня подруга, может быть, взбесила чем-то, расстроила, обещала что-то, не сделала, подвела. у меня появился вот этот charge, как суждение, оно меня беспокоит, я об этом думаю, на следующий день думаю, ну, ресурс туда идет, это же не нужно, понятно, мы все это понимаем, но так просто от этого не избавишься, мозгу не скажешь, все, пожалуйста, заткнись, это прошло, двигаемся дальше. Он: нет, ну как она так могла, мы же договорились. Ну, то есть это человеческая эмоция, да? И в этом случае мы с вами садимся, там уже 14 этапов, 4 из них одни основные, остальные вспомогательные, и благодаря этому методу у нас открывается сердце. Когда мозг спокоен, откалиброван, он видит события, как оно есть, что есть порядок во Вселенной, я часть этой Вселенной, все становится видно, мозг успокоен, в этот момент открывается сердце. Это один из них. Но мне он подошел, видимо, благодаря, может быть, моей пытливости моего мозга, аналитическому складу ума и так далее. И я поняла, что пока я его не успокаиваю, этот мозг, у меня сердце не открывается. И так у большинства людей. И вот этот момент открытия мозга, почему называется методом? Потому что его можно измерить. И недавно проведено исследование было в Японии. Его исследовали, его использовали после землетрясения, когда много людей действительно погибло на семьях погибших, чтобы они не проходили вот эту травму годами страдания о погибшем человеке. А буквально за максимум за 3 часа можно привести человека в состояние любви, благодарности и такого, не знаю, баланса, наверное, спокойствия. Поэтому у меня из всего, что я изучала за последние 20 лет, это один из методов, который меня больше всего привлек, и поэтому я действительно хочу им больше заниматься и постараться уж также вести его в Россию, на русский язык, и помочь людям его использовать.
Ольга, скажите, пожалуйста, насколько устойчиво состояние, которое можно приобрести через этот метод?
Вот очень хороший вопрос, как раз мы обсуждали это. Он постоянен, он не распадается обратно. То есть, если, например, я пойду к хиропракту, меня там тоже сбалансируют, восстановят, и временно у меня будет состояние баланса. Также после иглоукалывания и так далее. Но потом все идет обратно. С этим методом как раз вот японец, который профессор, я забыла его имя, он, если кто-то видел, он сделал вот эту первую женщину-робота, японку, которая выглядит очень как человек. И он решил провести исследование по этому методу, насколько он действительно наблюдает за людьми после того, как этот метод был применен. Но пока метод используется уже порядка, по-моему, 28 лет. И я лично наблюдаю за одной женщиной, у которой умер муж от рака. Мы провели знание этот метод 2 года назад. У нее произошло открытие сердца. То есть она была уверена, что она находилась в состоянии любви, у нее открылось вот сердце, она благодарна за жизнь человека и принимает его. Даже, может быть, слово «принятие» не совсем правильное. И вот спустя 2 года мы с ней вот недавно общались, она также находится в таком состоянии баланса, она начала новые отношения, она не рыдает, она просто нормальный, здоровый, иногда счастливый, иногда грустный человек, но человек. Если кто из вас знает, когда кто-то умер, очень нам близкий, что с нами происходит, просто наш мозг уходит в состояние потери. Он видит, что у нас забрали что-то очень любимое, важное, и он зацикливается на состоянии потери. И в этот момент он, в принципе, не может видеть жизнь вокруг особо, радости в жизни и все остальное, потому что он как бы скосился в одну сторону. Этот метод помогает распутать этот клубок и вернуться обратно в точку более-менее середины. Но для кого она какая, да? В любом случае нас будет шатать, потому что мы все-таки животное. И наш животный мозг нас будет уносить то вправо-влево, хорошо-плохо, черное-белое. Но чем больше мы практикуем этот метод, тем больше мы становимся человеком. В эти моменты мы действительно являемся вот этим вот, вот этой любовью, вот этой части Вселенной. Но они только моменты. Мы не можем в них находиться постоянно. Если вам кто-то обещает, там, какие-то гуру вам обещают, что это можно быть в состоянии, как оно называется, enlightenment, просветление, это, на мой взгляд, это иллюзия и фантазия. Но моменты вот этого просветления, ощущения себя частью Вселенной, они возможны. И вот этот метод, он позволил мне прочувствовать это на себе. И, конечно, когда ты прочувствуешь, уже понимаешь, что это потрясающе, мы можем это все это делать. Для этого нужно только один мозг и один листочек бумаги, ну и один человек, который знает, что делать. И там в основном просто задаются вопросы.
А, Ольга, смотрите, что касается чувств, может на них ответить только сам человек. Никто со стороны не может сказать, ты это чувствуешь или не чувствуешь. А как вот эти вот чувства можно увидеть в реальном виде? То, что можно потрогать, пощупать, понюхать, увидеть или еще что-то?
Хороший вопрос, да. Вот здесь мы с вами, может быть, нужно обсудить чувства, эмоции, разницу и так далее. У каждого человека есть эмоции, они более такие непостоянные. Да, они могут скакать вправо-влево со знаком плюс и минус. Потом у нас есть чувства, это более... Это, в принципе, как эмоция, но более продолжительная. Опять же, со знаком плюс и минус. Но есть три состояния человека, у которого нет знака и плюс и минус. И вот эти состояния души. Это любовь, благодарность и вдохновение. Когда мы их используем, когда мы их испытываем, у нас появляется полная уверенность. Вот мы точно знаем, что мы сейчас в этом состоянии. Нас никто не может сдвинуть и сказать, вы это да, чувствуете, не чувствуете. Сам человек говорит, что он в данный момент, что с ним происходит. Когда идет открытие сердца, с человеком происходит, вот как падает какой-то груз. Вот эти все наносные плюсы, минусы, вот эти эмоции, остальные чувства. И только вот эти три являются показателем, да? Любовь, вдохновение, благодарность. И вы знаете, это может быть очень сложным, если мы сейчас нырнем в эту тему, каких-то слушателей это может сильно, наверное, покоробить. Но я видела, когда этот метод использовался на очень сложных ситуациях, такие как изнасилование, инцесты, побои и так далее, когда с человеком что-то произошло в прошлом. То есть представляете, как это может руководить человеком всю жизнь. Какая-то женщина, у которой произошел или инцест, а по статистике это каждая четвертая на нашей планете, 25% проходит это каким-то одним или другим образом. Какие-то по изнасилованию, я сейчас не помню статистику. И это руководит женщиной всю ее жизнь. И ей сложно входить в отношения, все остальные мужчины, она, соответственно, уже смотрит на призму с этой травмой. И вот этот метод помогает сбросить этот груз, увидеть все события со всех сторон и двигаться дальше, просто его отпустить. Не отпустить даже, вот это не вот эти вот, это не религиозные, там, принять, отпустить, полюбить, простить, там вообще не про это, там никого не надо прощать, там просто виден в этот момент, когда вы находитесь в этом состоянии, порядок во Вселенной, порядок в вашей жизни, и появляется благодарность, даже появляется благодарность и понимание, почему это событие произошло, где вы сейчас, и да, это сложная штука, я никогда об этом, в принципе, не говорила и на русском еще, и особо про метод не говорила. В основном люди приходят с проблемой, я просто делаю этот метод. Мы берем 2 часа, и мы проходим через проблему, и в конце они приходят вот к этому открытию сердца, и дальше двигаются в жизни без вот этого груза, который они на себя тащили в рюкзаке, кучу булыжников. И один из булыжников вы оставляете.
Ольга, вот вы неоднократно упомянули слово «порядок во Вселенной». Uh-huh. Правильно ли я понимаю, что это можно расшифровать таким образом, что все, что бы ни происходило в жизни, происходит по порядку, который признан во Вселенной.
Можно так сказать, да, все происходит по порядку. Смысл такой, все события, за которые вы не благодарны в своей жизни, будут вами рулить и руководить вашей жизнью до конца вашей жизни, если это ваш выбор. Те события, за которые мы благодарны и увидели порядок, они больше нами не руководят.
Что значит увидели порядок? Что это и должно было произойти? Вы это имеете в виду?
Если должно было произойти, это один из вариантов. Можно это видеть так. Я бы, наверное, не сказала, должно было произойти. Это произошло в этот момент. То есть здесь важно убрать причину следствия, потому что мы тогда с вами уходим в карму. Я здесь не говорю про карму, потому что в карме нужно, да, действительно, это событие предшествовало этому событию, поэтому произошло это событие. Нет. Там именно смысл в том, что это вот уже происходит сейчас. Можно задаться, какие были причины, но там дело не в этом, там дело не в причинах, никто виноват и так далее. А что во Вселенной есть, да, порядок, все происходит так, как нужно. И у нас есть орган, который может увидеть этот порядок и быть в состоянии вдохновения и двигаться дальше. Не видеть это как «я был жертвой, со мной что-то случилось, это плохо, посему я такой несчастный, и вот поэтому у меня сейчас так». Это в основном мы живем в таких состояниях.
Что это за орган, который способен видеть порядок?
Ну вот как раз наш мозг, который, когда мы в конце концов калибруем, он позволяет нашему сердцу открыться. Моменты открытия сердца у нас и так происходят спонтанно. Моменты вдохновения у нас происходят спонтанно. То есть все это и так мы уже делаем. Просто смысл в том, что почему это называется метод, потому что мы это делаем системно в течение там 2-3 часов и конкретно направленно. Наверное, здесь сложно, потому что мы с вами говорим про абстракцию. Здесь, возможно, легче брать какой-то пример, как-то кратко, конкретно что-то обсудить, какую-то определенную черту, на которой у нас есть сильная charge, да, как это называется, сильная претензия, да. Например, у меня претензия к маме была, что она меня не обнимала, не говорила, что меня любит. То есть мы берем конкретную черту, да, на которую у меня есть какая-то претензия или обида. И это создало у меня в детстве такое состояние, что меня не любили и так далее. Да. Можно ходить к психологу и над этим работать, и он скажет, да, вот вас не любили, и мы будем с годами об этом говорить. Это тоже метод. Да? А здесь я за 2 часа поработала над этой конкретной чертой, и у меня появилась благодарность. Я поняла, как вот эта ее черта сейчас, например, один из вопросов из этих 14 вопросов, да, какие плюсы с того момента и до сейчас, до моей жизни сейчас, были и есть в моей жизни из-за того, что она меня не обнимала и не говорила, что меня любит. И это один из сложных вопросов. Представляете, вот как на него ответить? Да никаких нету плюсов. И что, это очень плохо. Как же так, мама меня не любила? Это первая реакция мозга. А дальше я уже начала смотреть, что происходило в моей жизни и какие были плюсы. Другой из вопросов, например, нужно найти порядка 20-30 примеров, где я тоже проявляла такую же черту. Не конкретное действие, а такую же черту. И я смогла найти. Или, например, моя мама на меня кричала. Наверное, легче это все поймут. Моя мама на меня кричала. Мне нужно было найти примеры, где я кричала на других людей, чтобы понять, что я тоже обладаю абсолютно такой же чертой в равной степени. Потому что один из принципов еще всего этого метода, что в каждом человеке есть порядка 4600 черт. Если взять словарь Оксфорда, по-моему, 4628 черт. Кто-то вроде бы 5000 нашел, но примерно так, да? И мы, каждый из нас обладаем каждой из этих черт. Но какие-то мы осознаем, понимаем, любим в себе, а какие-то — нет, я не такая, вы что, я никогда не кричу. Но заставляя свой мозг и память, включая «Найди 20 примеров, где я кричала», я нашла порядка 50 примеров, где я тоже кричала. В этот момент у меня уже начинает открываться сердце, я понимаю, так, ну, я тоже обладаю этой чертой, почему же я осуждаю другого человека? Да, это как бы первый такой, лед тронулся. Дальше уже, да, мне нужно найти примеры, где я, как это мне помогло, то, что она на меня кричала. И одна ситуация была, когда она меня очень сильно накричала, это когда она мне дала деньги купить купальник, мне было лет 10, и сказала принести сдачу, и сказала, что вот можно потратить столько-то, и принесите сдачу. И я тогда потратила все деньги, потому что везла очень красивый купальник. И мне там досталось потом так дома. И вопрос такой, как вот эта ситуация, какие были плюсы? И я вдруг увидела очень четко, как вот тот крик, когда у нее был, когда я нарушила ее ценности, а ее ценность это была бережливость одна из, я нарушила ее границы. Я поняла, как я теперь отношусь к деньгам, особенно к чужим деньгам, как эта ситуация помогла мне правильно использовать деньги, как мне легче использовать инвестиции свои и других людей и понимать, что за какие рамки заходить, как за какие не заходить. Ну, это один из примеров, но чтобы просто было какое-то понимание. Угу. Потом нужно поработать над какой-то, возможно, есть у человека вина, чувство вины. Почему я считаю, что кричать плохо? И когда я кричу, я чувствую себя виноватой, потому что я считаю это качество негативным пока. У меня стоит знак минус. И для большинства из нас, конечно, там орать — это минус. Но это плохо все. Но нужно находить, какие в этом тоже есть плюсы для других людей, когда я ору. И, ну, начиная от того, что если какая-то опасность, и там, не знаете, кто-то начинает переходить дорогу, я начинаю орать, что автобус, человек остановится, это может спасти ему жизнь. То есть эта колонка, то есть там я говорю 14 колонок, эта колонка помогает увидеть не только минус в этом действии, но и плюс. И как это может помогать и так далее, чтобы немножко сбалансировать вот этот ощущение, что это только плохо. Да? Еще здесь несколько колонок, которые помогают увидеть вот этот спрятанный смысл и порядок Вселенной. Но это очень-очень новая, сложная, глубокая тема. Я думала так ее вот объяснить. Мне кажется, я вас тоже запутала.
Я очень хорошо это все понимаю, потому что мне нравится думать о том, что мир дуален, и у светлого есть темная сторона, у темного есть светлая сторона, у хорошего можно найти что-то плохое, утрированно, у плохого можно найти что-то хорошее, как в случае с криком.
Да.
Тогда у меня последний вопрос, попрошу коротко на него ответить. Есть ли какая-то практика для приобретения гармонии? То, что можно делать, например, каждый день или каждые 3 часа или раз в неделю, и быть в состоянии гармоничной эффективности?
Хороший вопрос, и да, мы все люди стремимся к такому чему-нибудь, как можно быстро решить проблему. И для меня, например, что помогает? Когда происходит что-то очень хорошее, вот для меня, я считаю, да, или очень плохое, то есть у меня появляется состояние эйфории или состояние такого, как бы, упадка депрессивности, это дать себе обратный вопрос. А что хорошего, да, что полезного, что, как я даже себе его на английском задаю, what are the benefits? Какие плюсы в этой ситуации? Допустим, там нам задерживали рейс, и сразу вот негативное событие, блин, сейчас еще будем в аэропорту сидеть, вот эти мысли. Сразу у себя вопрос, так, а что хорошего может из этого, для чего? Давай найдем другую сторону прямо сейчас. А, я могу походить по магазинам здесь в аэропорту, я вот как раз в этот хотела сходить, мы можем пойти поесть, а я могу сейчас сесть проверить свои имейлы, пока у меня есть интернет и Wi-Fi. И тут оказывается, что через час, пока я там сижу, приходит очень важный имейл, а перелет бы был 5 часов, который бы я не увидела. Из-за того, что я ее ответила, в этот момент это сложился хороший каскад событий. Но об этом я тогда еще не знала. Но вот это мое внутреннее понимание, что во Вселенной есть порядок, просто я, хотя у меня мозг может быть там и хорошо развит для среднестатистического человека, но я не всегда способна увидеть этот порядок. Но это понимание, что он уже есть, мне помогает сразу не упасть, как бы, ой, блин, все плохо. Я знаю, что что-то в этом есть. Пока я, может быть, не знаю, но в этом есть, в этой всей цепочке событий есть плюс. И самое, может быть, необычное, когда что-то очень хорошее случается. Вот прям, там, не знаю, я выиграл в лотерею, огромные деньги, да? Вот никто же не задаст себе вопрос, так, а что может негативного быть в этой ситуации? Тоже его лучше задать себе, потому что, чтобы сразу себя уравновесить. Потому что, безусловно, все равно уравновешивание произойдет. Оно происходит путем нас нахождения ситуаций, партнеров. Все знают, что мужья, жены как раз нас хорошенечко уравновешивают в обратную сторону, но мы не всегда этому рады. Но Вселенная это и так делает, понимаете? То есть сопротивляйся, не сопротивляйся, это есть. Если мы это делаем сами, из точки внутреннего вдохновения, то, получается, мы как раз являемся больше создателем и автором своей жизни, и в этом и есть эффективность. А если мы живем, да, из реактивности, то, соответственно, мы меньше являемся автором своей жизни. Соответственно, да, со мной что-то приключилось, о, ух ты, как здорово. А какие могут быть минусы? Ну, минусы я, что я все потрачу, возможно, перестану изучать какие-то вещи. Много будет, может, минусов. Это в этот момент я уравновешиваюсь и вижу, что да, выиграть лотерею — это здорово. Есть и минусы, есть и плюсы. Я более спокойно тогда буду использовать эти деньги. Возможно, их вложу во что-то, что-то сделаю более, может быть, гармоничное с ними, нежели поеду там, не знаю, в Лас-Вегас или что-то еще. Вот в этом плане я думаю, что это одно из таких быстрых, помогающих нам упражнений, которые могут помочь. Но для этого нужно, чтобы эта философия сама по себе являлась фундаментальной и каким-то таким пониманием, что вот мир так устроен.
Да, Ольга, наверное, не у вчера... всех фундаментально это понимание есть, поэтому я попросила что-то очень простое, не привязанное к данному методу, что вы считаете, что было бы полезно внедрить в жизнь. Угу. Я думаю, что этот метод по поводу задавания вопросов вполне себе достойно уляжется в жизни любого человека без привязки к фундаментальным знаниям о порядке Вселенной.
Угу. Согласна с вами. Скорее всего, когда что-то плохое с нами случилось, просто себе задать вопрос. А какая из этого может быть польза? И таким образом помочь себе, как барон Мюнхгаузен, себя за хвостик из болота. Угу. Для этого, да, действительно не нужно не обладать никакими фундаментальными знаниями, а просто взять и включить, и посмотреть, посветить фонариком нашего мозга просто в другие места. Потому что мы уперлись в один угол, где все плохо, а мы просим его, а давай посветим на всю комнату, может, что найдем. И, как правило, мы находим. Угу. Кто ищет, тот всегда найдет.
Да, согласна. Ольга, давайте тогда перейдем к нашим рубрикам. Интересно почитать, что-то порекомендуете?
Мне лично нравится одна из книг, с которой бы я начала. Это «Пять травм, которые мешают вам быть самим собой», Лиз Бурбо, хорошая книга. Еще, так как я в состоянии изучения доктора Демартини, есть книга по ценностям, она как называется, The Values Factor, фактор ценностей, и там более подробно на эту тему рассказывается про выявление ценностей в себе. И еще очень хорошие книги для тех, кто воспитывает детей, я советую почитать «Как говорить, чтобы дети слушали». По-моему, Джоанна Флетчер. Там мама и дочка писала несколько книг. Одна из них Джоанна, другая — другое имя. И они есть на русском как раз. И там очень хорошо написано. Совсем очень не похоже ни в духе, как нас воспитывали и как воспитывают, но метод работает, проверен на своем сыне. Вот эти книги, наверное, да.
Интересно посмотреть.
Мой любимый фильм — это «Cloud Atlas», «Облачный атлас», где интересно показаны разные жизни, и суперактеры там, и много известных, то есть это один из. Ну и с классики «Матрицу» посмотреть всегда хорошо, особенно первую. Дальше там уже немножко запутано. Да, это такие любимые фильмы.
Хорошо, тогда, может быть, есть какие-то интересные люди, на кого стоит подписаться, почитать?
Подписаться, почитать. Мне нравится... Ну, в основном я пока слушаю все на английском. Роб Мур. У него есть хороший подкаст «Disruptive Entrepreneur». То есть это про предпринимателей, но нетипичных. Есть еще интересный подкаст у него про деньги. Это, наверное, всем поможет. Он называется «Money», тоже на английском.
Того же автора?
Да, тоже Роб Мур. Он миллионер и интересуется машинами. Такой и очень своеобразный человек, да, живой. Ему только исполнилось 40 лет, и он как бы как живой пример вот жизни эффективного человека. Он начал в 25 лет, у него еще было куча долгов. У нас в Англии очень легко влезть в долги, в кредиты в молодости, а потом их разруливать. И в 31 он стал миллионером. И он как-то очень все интересно, легко рассказывает, причем, но он много матерится. То есть, если кто не любит мат, такой достаточно живой, простой, интересный человек. Многие, может быть, с ним себя могут ассоциировать, то есть он не с какого-то там. Но тоже, да, на английском. На русском, наверное, у меня просто есть внутреннее такое стремление впитать информацию из каких-то иноземных земель и передать ее на русские просторы. Потому что все, что я уже впитала в России в детстве, это фундаментальные какие-то ценности и вещи, они мне помогают быть мной. Но знания об эффективности я предпочитаю брать из Запада, потому что просто у них было больше времени и возможности этим заниматься, и не было 70 лет коммунизма, который немножко поставил паузу в этой теме. Поэтому все, что я рекомендую, к счастью или к сожалению, оно да, на английском на данный момент. Но я уверена, что у нас есть таланты, и я вот начала слушать ваш подкаст. Благодарю, что вы меня пригласили. И послушала с несколькими людьми, и очень интересно. И у нас тоже есть информация, и люди, и я уверена, что вы тоже можете посоветовать. Но вот от меня, да, пока только на английском. Благодарю вас очень, что вы меня пригласили поговорить на интересные мне темы, на которую меня не надо заставлять говорить, как вы заметили. И я очень рада, что вы делаете этот подкаст. У вас очень интересные вещи рассказываются. Советую всем слушателям тоже продолжать слушать. И вы делаете супер дело. И благодарю тоже, что я являюсь частью этого дела.
Благодарю, мне очень приятно. Ну что, и последний у нас с вами получается... Пунктик — это подарок за вовлеченность.
Подарок я могу любому слушателю, кто, у кого отозвалась эта информация, кому интересно, полчаса консультацию бесплатную. Желательно сразу, я говорю, подготовьте какую-то конкретную проблему, чтобы мы могли ваше время использовать эффективно для вас. Если вы прослушали этот подкаст, вы поняли теорию, так что на этом мы можем уже не тратить время. Конкретно приходите, с чем вас беспокоит, и это, да, 30-минутная консультация будет вам бесплатно.
Хорошо. Ну что, тогда прощаюсь, благодарю еще раз, а моих слушателей приглашаю писать комментарии в iTunes. За самый интересный комментарий Ольга Даймонд, сегодняшний гость, подарит 30-минутную консультацию по выявлению своих самых важных ценностей.
Отлично.
Все. Хорошего дня.
Хорошего дня вам тоже. Благодарю. До свидания.
Пока.
Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.